Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Евгений Майструк в студии. Женя, здравствуй.
Добрый день. Жизнь бьет ключом. Август должен быть спокойным, тихим месяцем, да, но вот пока вот сегодняшний день говорит о том, что по всему миру происходит нечто. И сейчас расскажем о главных событиях. Обо всех не успеем, о главных расскажем. Начнем, наверное, с Киева. Да,
да, совершенно верно. Дело в том, что полиция Киева подтвердила, что неизвестный угрожает взорвать гранату в здании кабинета министров. Как сообщают правоохранители, полиция получила сообщение, что неизвестный мужчина угрожает подорвать ручную гранату в здании кабинета министров в центре украинской столицы. На место уже выехали правоохранители, и ну вот ситуация вот пока выглядит так.
Ты говоришь, что выехали. Ну, вот следующее сообщение. Теперь говорят, на месте работают правоохранители. Что это обозначает, не очень понятно. Что такое на месте работают правоохранители? Но самое интересное, на мой взгляд, даже не то, что этот человек вошел в здание правительства Украины и угрожает взорвать гранату. На мой взгляд, странно, что в кабинете министров Украины не комментируют происходящее и отправляют.
А ты знаешь, мне кажется, они еще даже, не поняли, да, потому что вот есть уже видео в социальных сетях, собственно, вот этот мужчина стоит с гранатой на входе, с ним разговаривает, видимо, тот человек, который снимает все это на мобильный телефон, при этом из здания продолжают заходить, выходить люди совершенно как-то, стоит какой-то мужик
с гранатой. Достаточно странная ситуация, да.
Ну и фиг с ним.
Есть информация о том, что захвативший правительство Украины ранее воевал в Донбассе, был сапером в батальоне, в печально известном батальоне «Айдар», сообщают украинские средства массовой информации. Проверить эту информацию, как-то ее подтвердить пока у нас не получается. Но вот судя по видео, которое распространяют в социальных сетях, вот о котором говорил сейчас Кирилл, этот человек вроде как захватил правительство, да?
Он сказал, да, на этом видео говорит, что это захват
здания не оцеплено,
при этом...
Странная ситуация.
При этом вот кто-то на фоне пытается мужчину успокоить, говорит, давай там, значит, вставь чеку в гранату, мы поговорим. При этом мужчина говорит, что я знаю, что я живым отсюда не уйду, мне минимум лет 10 грозит, поэтому я захватываю здание.
Напряженная история сейчас в Киеве. Мы следим за развитием событий. Не менее напряженная ситуация сейчас и в Чехии.
А в Чехии крупная железнодорожная авария, там столкнулись два пассажирских поезда.
Да, и по последним данным, два человека погибли, семеро получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии из-за вот столкновения пассажирских поездов. Оно произошло у села Миловче в районе города Домажлице. Это запад Чехии. Итак, два человека погибли, семеро получили тяжелые ранения, в критическом состоянии сейчас находится 31 раненый. Но вот состояние этих людей не вызывает беспокойства у медиков. Об этом сообщает руководитель Объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понсер. Там сейчас работают вертолеты, туда направляют дополнительные автомобили скорой медицинской помощи. Но я так понимаю, вертолеты для оказания медицинской помощи необходимые, да? Чтобы доставить в больницу тех, кого необходимо. Столкновение произошло на одноколейном участке железной дороги. Это в какой-то степени объясняет, что же произошло. Пока причины трагедии, конечно, устанавливаются. Специальная комиссия, там правительство Чехии по этому поводу создана. Но по одной из версий, это сбой в работе железнодорожной техники, но еще одна версия, что авария произошла из-за невнимательности одного из машинистов, который не среагировал на красный свет семафора. По мне, так это достаточно странно на одноколейной железной дороге, тем более в такой железнодорожной стране, как Чехия. Там очень развит этот вид транспорта. Я так понимаю, что эту историю может нам прокомментировать Так, прокомментировать специалист в железнодорожной сфере. Я надеюсь, есть у нас, да, возможность, пожалуйста.
К сожалению, техника не может полностью исключить возникновение аварийных ситуаций на железной дороге. Во-первых, потому что надежность техники, она не полная 100%. Бывают случаи отказов. И во-вторых, потому что человеческий фактор важен. И если машинист приезжает на запрещающий сигнал, значит, человеческий фактор включился, и вероятность аварии повышается. Пока неизвестна точная картина происшедшей аварии в Чехии, но, видимо, там человеческий фактор сыграл важную роль.
Это был комментарий председателя Союза пассажиров России, члена Общественного совета при Минтрансе России Кирилла Янкова. Итак, две версии: человеческий фактор и технический
сбой в работе техники.
Сбой. Да, число погибших, к сожалению, в ближайшее время может возрасти. Мы надеемся, что этого не произойдет. Но напоминаем, что 7 человек сейчас находятся в критическом состоянии. Они доставлены в близлежащие больницы. Подробности в наших последующих выпусках.
Маски для красной зоны оказались небезопасными. Ассоциация производителей средств индивидуальной защиты попросила правительство устранить пробелы в законах. По мнению специалистов, медперсонал больниц с больными COVID-19 подвергается повышенному риску заражения. Что же не так?
Все не так. Нормативно-правовая база содержит противоречия и пробелы, вот так вот говорят в ассоциации. Но можно просто все объяснить. Мы знаем, какие разные медицинские маски сейчас и продаются, и используются.
Ну
ты,
да.
Вот сколько ты видел медицинских масок за последние, например, там, 3 месяца?
Слушай, для начала я тебе больше скажу, что я не пользовался ни одной медицинской маской. Mm-hmm. Потому что все то, что мы покупаем в аптеках, да, даже одноразовые, они же не стерильные. И о чем, собственно, на упаковке тебе
предупреждают. Ты, наверное, просто из этой ассоциации, да?
Нет.
Из ассоциации производителей СИЗов.
Нет, я просто помню, когда на первых порах еще пандемии речь шла о том, что нужно там менять маски каждые 2-3 часа, какие маски лучше, mm-hmm. какие хуже. Речь шла о том, что эксперты об этом говорили, что, во-первых, да, вы несколько некорректно их называете медицинскими, потому что медицинские, они, во-первых, стерильные и сделаны несколько по-другому, а здесь, как бы, главная их защита — не фильтровать воздух, который вы вдыхаете, да, не задерживать в себе частички вдыхаемого вот этого коронавируса, а не позволять
Но мы помним, что на заре пандемии, а это больше года назад, были проблемы с поставками масок
и медицинских,
да, вот тех, о которых ты говоришь, которые мы носили в повседневной жизни и продолжаем носить. Так вот, тогда правительство России позволило производителям, я бы так сказал, облегчила жизнь производителям и поставщикам вот этих вот и медицинских масок, и масок для населения. И вот с тех пор ничего не изменилось, но теперь ассоциация производителей говорит: послушайте, пора возвращаться к более жестким условиям, которые были раньше, поскольку масок уже произведено достаточное количество, а по-прежнему производители могут получить регистрационное удостоверение в заявительном порядке. То есть я сказал: я произвожу маски, все, пожалуйста, тебе удостоверение выдают. И никто не проверяет, практически никто не проверяет их, там, не проводит токсикологические, технические испытания этих масок, что было до этого.
То есть на их свойства непосредственно.
Конечно, да. То, что было до пандемии. До пандемии они проверялись, потом перестали их проверять, потому что был дефицит. Вот эти производители могут предоставить документы в течение 150 дней со дня вот этой вот заявительной регистрации. Мы понимаем, да что такое 150 дней, это 4 с лишним месяца. Сейчас говорят, что люди, которые работают в красной зоне, они подвергают и себя риску, и окружающих, ну, потому что эти маски не соответствуют никаким медицинским показателям из-за упрощенного порядка
регистрации. По-хорошему, мне кажется, здесь еще такая весьма удобная лазейка для мошенничества. Ну, не мошенничества, но как бы для наживы.
Лукавство.
Лукавство, да. Потому что, вот смотри, я открываю какую-нибудь контору, которая уже подготовленная, да, на момент регистрации, она выпускает маски, вот эти самые 150 дней. Я закрываю ее, я же не должен ни у кого ничего лицензировать. Я выпускаю какие-то маски. Закрываю контору на 149-й день, открываю следующую.
Пожалуйста, ты никогда ничего не можешь не регистрировать, да?
Ну, как мне кажется, да.
Но история в том, что больницы ведь и закупают маски, поскольку закон о закупках не позволяет предъявлять дополнительные требования к этим товарам. Ну и, собственно, поэтому обратилась ассоциация производителей СИЗов в правительство с просьбой быстро навести порядок в этой сфере. Мне стало, и мы же знаем, где живем, что-то быстро можно сделать, а что-то на годы может растянуться. И поэтому мы у специалиста, у директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова спросили, при желании, как быстро можно изменить эту ситуацию?
Необходимость ее можно заменить за один день. Но другое дело, что у нас административная система такова, что быстро вопрос, если решается, то очень редко. Вообще, конечно, нужно вести порядок, потому что это действительно одна из очень чувствительных сфер в нашей жизни, в современных условиях. И, конечно, здесь какое-то двоякое прочтение норм средств индивидуальной защиты, оно просто неприемлемо.
Ассоциация производителей этих медицинских изделий объединяет 500 предприятий, которые производят средства защиты. Говорят, что их продукция занимает 70% рынка всех СИЗов, но это если только верить им на слово. Так, конечно, я бы не ручался, да, потому что, ну, опять же, много серых зон, о которых мы и говорили, о которых, собственно, и сама ассоциация и предупреждает. Ну, вот Техноавиа, Ансел, это такие известные компании, которые производят сейчас медицинские маски. Ну, а почему это важно? Понятно, что это изделие, которое защищает здоровье человека, здоровье людей, работающих в красной зоне. Мне кажется, что в ближайшее время это должно измениться, что правительство ответит на просьбу ассоциации производителей.
Ну, а мы пока к другим событиям этого дня. Скоро энергопереход. В правительстве готовится к снижению спроса на углеводороды. Рабочие встречи при этом, как сообщают средства массовой информации, проходят в закрытом режиме.
Закрытым. Ну, то есть, так.
Не готовы пока еще делиться своими соображениями члена правительства.
Не факт, что вообще поделятся. Не факт, что вообще поделятся в ближайшее время, ну, потому что, понятно, все говорят о приближающемся энергопереходе. Правда, слышу-то я это уже лет 10 по меньшей мере, то, что скоро будет энергопереход, что скоро никому не будет интересна нефть, газ и другие углеводороды, пока снижение спроса вот как-то мы не наблюдаем. Но в ближайшее время действительно оно может произойти. Историки, знаешь, приводят в пример такую историю. Когда-то Россия была экспортером пеньки.
Что это такое?
Вот ты даже не знаешь, что это такое.
Нет, не знаю.
И большинство людей не знают, что это такое, потому что это материал, из которого, например, делались канаты для судов, для парусов, для канаты, на которых держались паруса судов. А потом смена эпохи, не нужна никому пенька. Все, пожалуйста, все поразорялись. Таких историй история знает.
Да.
И таких историй, конечно, человеческая цивилизация знает очень и очень много. Так вот, говорят, что скоро произойдет вот этот самый энергопереход, и углеводороды будут никому не нужны. Еще ведь мало того, что углеводороды будут никому не нужны, пока, кстати, непонятно, что именно будет нужно-то, собственно, да. Ну, еще говорят о том, что Китай переходит на зеленую электроэнергетику, нет, вообще энергетику, и это тоже может сильно снизить спрос. Но самое главное, что Европейский Союз вводит пошлины на вот этот вот углеводородный след. И эколог Максим Шингаркин, например, считает, что это главное, почему сейчас правительство России обратило внимание на эту проблему.
мы будем двигаться вслед за Евросоюзом. Евросоюз, как известно, изменил, значит, планы по порогу. Сначала должны были в 2021, потом говорили в 2022, теперь говорят, что в 2025 году будут введены так называемые пошлины по углеродному следу для поставки товаров в Евросоюз. Но это только пошлины. И для Российской Федерации самое главное сейчас вписаться, собственно говоря, вот именно в эти пошлины. То есть иметь гармонизированные с российским законодательством объем регулирования, учета и регулирования выбросов СО2.
Мы сейчас куратором этих рабочих групп назначили вице-премьера Андрея Белоусова. И все это, исходя из информации неких источников СМИ, которые близки к правительству. Вот федеральные чиновники подтверждают, что работа уже началась. Но, может быть, скоро будем потихонечку отказываться от зависимости от углеводородов.
Да, ну или как минимум хотя бы почитаем какую-нибудь стратегию правительства по энергопереходу, хотя бы, если не в реальном выражении, то, по крайней мере, как бы в концептуальном, как оно
на что
выглядит.
Собираетесь переходить?
На да? что собираетесь что? Переходить? Как собираетесь переходить? Кто пострадает? Как будете помогать пострадавшим областям? И так далее, и тому подобное. Важные вещи, тем более, что для нашей страны экспорт энергоресурсов более чем важная статья доходов, хоть и уменьшающаяся постепенно, но тем не менее.
Давай я тебе честно признаюсь, я немного запутался с Тимановской.
Первое, что надо помнить, что она не Тихановская.
И что не Светлана, да?
И что не Светлана. А то уже были прецеденты.
Кристина Тимановская, о ней речь идет сейчас. Это белорусская спортсменка, которая не завоевала золотой медали, но все равно известна на весь мир. А все потому, что шпионская детективная история продолжается. И вот теперь я запутался, потому что она зачем-то вылетала из Токио. Нет, она пыталась вылететь в Варшаву прямым рейсом, да. А прямо перед этим пересела на рейс в Вену. Mm-hmm. Понимаешь, да? То есть был Токио. Приехала она в аэропорт Токио в сопровождении польских дипломатов.
Так.
Польских дипломатов. Приехала она туда. И все, садится на рейс до Варшавы. А потом говорит, нет, не садитесь на рейс до Варшавы, мы садимся на рейс до Вены. Зачем это было все сделано, совершенно непонятно мне. Но сейчас уже известно, уже все подтвердили. Да, она
летит.
Я тебе
скажу, почему.
Да, да, да,
потому что,
летит.
Мне кажется, маршрут пролегает через территорию Беларуси.
Ну, зачем вот ты это сделал? Вот. Я должен был сказать.
Ну ладно, извини.
Ну и, короче, вот летит сейчас Кристина Тимановская в Вену. А визу ей предоставила Польша, да?
Да.
И сегодня, Wednesday, среда, да?
Да.
Сегодня. Вот, информагентство сообщает, что сегодня, чуть-чуть попозже, она выступит на пресс-конференции, но в Варшаве Кристина Тимановская выступит. Поддержанная Светланой Тихановской. Я ничего не перепутал.
Вот сейчас вообще, мне кажется, сложно быть. Если вчера было смешно смотреть на то, как некоторые российские СМИ или бильд-редакторы, то есть люди, которые подбирают фотографии к новостям, путали Тихановскую с Тимановской, и в новости про Тимановскую была фотография Тихановской, это было смешно. Вот сейчас, мне кажется, вообще будет разрыв у людей.
На самом деле, мы желаем белорусской спортсменке хорошо добраться до Варшавы, провести пресс-конференцию. Мы, наконец-то, может быть, из первых рук
на все вопросы,
узнаем,
которые возникли что уже
же
за это время.
Да, что же на самом деле произошло, потому что пока вопросов больше, чем ответов.
Это
пока
правда.
Все выглядит так, что белорусская спортсменка уезжает из Токио в Европейский Союз просто потому, что произошел конфликт внутри их, можно я скажу, бригады, внутри их коллектива. Да?
Ну, да.
То есть пока это выглядит выглядит так. Если бы выглядело по-другому, ну, может быть, было бы и меньше вопросов. Еще известно, что супруг Тимановской выехал на Украину, как только стало известно о том, что... Ну, из Беларуси на Украину, как только стало известно о том, что вокруг Тимановской вот весь этот скандал заварился.
Слушай, ну, да. Мне кажется, что если учесть, что его не задержали, но не помешали, во всяком случае, ему выехать на территорию Украины, то, наверное, все-таки вопрос...
Мешать?
Ну, не знаю, нет, зачем, но есть же версия о том, что кому вот, значит, белорусское правительство сейчас теперь будет всячески травить спортсменку, и тут, видишь, муж выезжает на территорию Украины, и, мне кажется, логично вполне тогда, если мы эту версию принимаем, задержать его, мол, зачем ты выезжаешь тогда? Ну, не знаю.
Я тоже не знаю. Дождемся пресс-конференции Тимановской. Обязательно хотя бы для себя ответим на вопросы, которые возникли.
Афганское правительство в прошлом году освободило 5000 пленных боевиков, в том числе Талибана, запрещенного на территории России. И на этот шаг Кабул сподвигли.
Соединенные Штаты Америки, да? Конечно же. Ну вот, отпустили кабульчане 5000 пленных боевиков, включая командира радикального движения, который сейчас, вот прямо в данный момент, вот он, руководит наступлением на столицу провинции Гельмент. Город Лашкаргах, да. То есть все сообщают, что вот уже который день пытаются талибы взять Лашкаргах, у них пока не получается, но в ближайшее время получится, потому что талибы уже более 70% территории Афганистана взяли под свой контроль. Но что же случилось? 5000 пленных боевиков были отпущены правительством Афганистана по просьбе, или даже так, под давлением Соединенных Штатов Америки, когда Вашингтон пытался провести мирные переговоры как раз с запрещенным в России Талибаном, вот с этим движением. Вот для того, чтобы задобрить Талибан, пожалуйста, отпустите 5000 боевиков. Боевики давали письменное, ну, как сообщают, письменное такое заявление о том, что они не будут воевать против правительства. Неизвестно, сколько боевиков не сдержали свое обещание, но, по крайней мере, руководитель вот этого крыла, который сейчас осаждает Лашкаргах, один из крупнейших городов Афганистана, вот он раньше как раз находился среди пленных боевиков. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук Борис Долгов, вот как видит эту ситуацию.
Само движение Талибана, оно неоднородно, есть более радикальные течения, есть менее радикальные течения, есть те, которые вели переговоры со Штатами. Но, в общем, надо говорить о том, что Талибан ставил целью освобождения территории Афганистана от всех иностранных войск, что, собственно, сейчас и происходит.
Сколько продержится правительство в Кабуле, сейчас по этому поводу спорят, но точных прогнозов никто не может и, главное, не хочет дать. Никто не знает. В ближайшее время, говорят, скорее всего, страна опять окажется под властью Талибана.
Ну и под завершение, оказывается, Илон Маск большой поклонник российского ракетостроения.
Ну, их не надо.
Двигателя строения даже.
Ну, хорош. Ну, вот что он говорит.
Ну, небольшой, ну, хорошо, такой энтузиаст.
Энтузиаст. Маск говорит, это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали. Вот так вот он говорит о своем двигателе «Рептор». Его компания разрабатывает. Ну и сразу сказали, Маск вдохновляется российскими разработками. Друзья мои, Маск не вдохновляется российскими разработками. Он взял то, что советские и российские кораблестроители уже создали, или давно, или сейчас. Все это апгрейдил, и вот, пожалуйста, летает в космос на своем «Старшипе». Ну, поэтому не надо.
Я, насколько понимаю, у него главная задача в том, чтобы удешевить.
Да, вот то, что нам интересно. Да? Нам интересно не то, что он хвалит российских инженеров, мы и так знаем им цену, а то, что он говорит, если удастся снизить стоимость тяги на тонну меньше $1000, вот что говорит Маск. А Маску можно доверять. Ну, вот да. Теперь уже можно, да? То есть понятно, что человек, который создал много чего. То тогда в этом случае люди станут летать на... То есть, смотри, человечество может стать цивилизацией, живущих на нескольких планетах. Uh-huh. Вот, если удастся снизить вот эту цену. А вот удастся снизить себестоимость или нет, пока не ясно. Пока ясно, что Raptor — это двигатель закрытого цикла, который работает на жидком метане и кислороде, и Маск рассчитывает применять его на своем корабле старший.
Ну да, я так понимаю, здесь довольно сложно, потому что если говорить про то, что сделали уже русские, то вот как раз экономия и как-то дешевизна доставки грузов — это вообще то, что не стояло перед разработчиками, поэтому, получается, оно летает. Летает, но оно дорого летает.
Оно дорого летает, и сама схема была разработана-то, конечно, но уже давно. Да. Да. Вот как это сделать все дешевле. Ну что, надеемся и на Роскосмос, и на Маска, угу. И хотим жить на сразу нескольких планетах.
Кирилл Бакеев и Евгений Майструк, спасибо.